Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера», наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма Ризоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский.
Здравствуйте, добрый вечер!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в пятое воскресенье после Пасхи, неделю о «Самарянке». И на наступающей седмице. Начнем по традиции с отрывка из «Деяний святых апостолов», которое прозвучит завтра за божественной литургией. Это повествование о том, как рассеявшиеся после гонения, начавшиеся в Иерусалиме после убийства первого диакона Стефана, люди не знали, к кому им обратить свою проповедь, и на всякий случай решили, что лучше проповедовать своим братьям-иудеям. Но поскольку проповедь слышали не только иудеи, но и люди из эллинистической диаспоры, то они тоже стали рассказывать своим братьям о том, что они успели услышать, и получилась вот такая путаница. Не могли апостолы толком договориться, кому же в первую очередь нужно проповедовать. И, в общем, все решилось практическим путем, потому что когда слух об этом дошел до церкви Иерусалимской, поручили Варнаве идти в Антиохию, где больше всего было вот этих вот недоумений. И после того, как Варнава своими глазами увидел, как это работает, он пришел в Тарс искать Савла, и, найдя его, привел в Антиохию, и целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Вот, собственно, я так понимаю, что весь посыл этого отрывка о том, кому обращена проповедь.
Да, это 11 глава книги «Деяний», да, и здесь очень интересно, вот такое с исторической точки зрения показано очень естественное распространение христианства и появление его в Антиохии. То есть, с одной стороны, гонение на Стефана, люди, христиане, уходят из Иерусалима, но это же одновременно становится импульсом к проповеди в других местах. То есть, начинает исполняться предсказание Христа, который сказал, что будете свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии и даже до края земли. Причем интересно, да, понятно, что сначала в Антиохии проповедуют иудеям в синагогах. Потом христиане с Кипра и Киренаики, Киренаик — это Северная Африка, то есть которые больше соприкасались с язычниками, впервые стали проповедовать эллинам, то есть грекам, которые жили в Антиохии. То есть проповедь христианства выходит за пределы иудейской общины. И вот тут уже, да, подключается Варнава. Варнава один не может справиться, идет в Тарс, зовет Савла, того самого Савла, Павла, да, чтобы он ему помог. Вот. И действительно Антиохия становится вторым после Иерусалима таким очень мощным и сильным центром христианства. Но только непонятно, вряд ли христиане здесь самоназвание. Да, то есть они называли себя, как правило, ученики. Самое распространенное было «святые», кстати, одно из самоназваний христиан, которым Павел очень часто пользуется, «званные». Вот. А, очевидно, христиане — это было прозвище, которое им усвоили как раз внешние, но которые потом закрепились, и мы не стесняемся уже сами себя называть христианами.
Ну, собственно говоря, о том же говорит нам и отрывок из Евангелия от Иоанна, 4 главы, который мы услышим завтра в церкви. Это разговор Спасителя с самарянкой около колодца Иакова. И последующий его разговор непосредственно с собственными учениками. Очень многими смыслами наполненный отрывок. Я думаю, что многие наши радиослушатели неоднократно и читали, и слышали проповеди, касающиеся вот непосредственно контакта с иноверкой, поскольку самарянка и сама признавала, что они с иудеями не сообщаются, была крайне удивлена, что этот незнакомый ей иудей стал с ней вообще вступать в какие-то разговоры, еще воды там попросил. В общем, все как-то очень необычно. Для меня самым поразительным в этой истории является то, что она, эта женщина, которая не имела отношения к кругу учеников, была первой. У него были вот, апостолы, были ученики, которые ходили за ним, слушали его, были ему близки. Он этой незнакомой женщине первой вот так вот прямо говорит, что он Христос, угу. Что он Мессия.
Очень интересное чтение, оно отвечает на вопрос очень важный. Может ли спасти женщина, которая 6 раз была замужем? Ну и то 6-й раз так сомнительно. Действительно, он ей открывает, что он Христос. Очень-очень такая поучительная история.
И она верит и бежит к своим соплеменникам сообщить о том, что вот.
Да, и она им проповедует, получается, своим соплеменникам. И очень интересно, что вот мне всегда поражает, я каждый раз про это говорю, не устаю, деликатность нашего Господа, она ведь в глаза ему неправду говорит, да? Позови мужа, а у меня нет мужа. Понятно, что она скрывает от Христа вот то, из-за чего она стеснялась. Почему, кстати, она в полдень, в жару, когда меньше всего людей на улице, пошла за водой? Да, чтобы не встречать, не как Аксинья гордо несла свой позор, да?
В тихом доме.
Да-да-да, а она стыдилась своей жизни. Вот, и Господь на ее неправду говорит, правильно ты сказала, 5 мужей имела, и вот сейчас, который у тебя не муж, как так? Вот, а ее это тронуло. Вы знаете, бывают вот люди, они даже, может быть, что-то не так делают, но у них есть одно очень важное качество – добрые отношения их так трогает, что они исправляются в своих грехах. Бывает наоборот. Бывают люди, которые наоборот, они как-то, ну, чувствуя безнаказанность какую-то, добрые отношения еще больше могут наседать и углубляться в своем грехе. Но вот она вот относилась к такой к счастливой части людей, которые чувствуют любовь и от любви не ожесточаются, а наоборот от любви и деликатности наоборот раскрываются и каются.
Но дальше там как раз очень важный разговор о живой воде, о воде жизни. И достаточно сложный, чтобы его даже и ближайшие ученики не совсем поняли. Угу, угу. Поэтому, мне кажется, об этом нам особенно нужно поговорить, потому что когда Спаситель говорит уже с пришедшими учениками, он им говорит: «У меня есть пища, которые вы не знаете». И когда ученики не понимают, то ли хлеба ему надо, то ли еще чего-то, Иисус говорит: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершать дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут». И вот тут на самом деле наступает момент недоумения, как он наступает всегда, когда мы говорим о работниках 11 часа. И вообще, как же так? Где справедливость?
Да, но ведь Господь предсказывает здесь ученикам их будущую судьбу. Ведь именно в урожайный праздник, день Пятидесятницы, на них сойдет Дух Святой, и они пойдут собирать этот урожай, они войдут вот в число всех, кто трудился, каждый по-своему. Но вот это нисколько не справедливость. И здесь все-таки все обусловлено пришествием Иисуса Христа. Помните, как апостол Павел в послании к Евреям говорит, что да, вот такие-то были святые в Ветхом Завете, такие, но получили несовершенство только вместе с нами, с людьми Нового Завета, благодаря пришествию Иисуса Христа. Поэтому, да, вот апостолам выпало такое служение, да, другие трудились, а они вот, им посчастливилось жить в момент пришествия Христова. Но это не их заслуга, это опять-таки такой момент величия, величия Христова и величия его подвига.
А в нашей жизни что должны означать эти слова?
Мне кажется, что не нужно присваивать возможность совершить что-то доброе, великое только самим себе. Надо иметь скромность уступить тому, кто лучше меня, может быть, делает то, что я, и не печалиться из-за этого. Да, иметь скромность, в том числе и подключиться к какому-то важному делу, может быть, не на самом первом этапе, и быть, и испытывать радость от того, что ты участник этого дела. Уметь ставить перед собой высшие цели, которые бы заслоняли твой эгоизм, а не питали его. Да, вот мне кажется, вот об этом. Это Евангелие, если вот такое брать нравственное приложение именно к нашим житейским ситуациям.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма Резоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский. Вот мы совсем недавно, неделю назад, вспоминали 1 июня святого благоверного князя Дмитрия Донского и его супругу Евдокию в иночестве Ефросинью Московскую. А 2 июня, вот как бы продолжая семейственность этого союза, мы будем праздновать обретение мощей святителя Алексея Московского. То есть это человек, который с этой семьей неразрывно был связан и в отрочестве благоверного князя был практически регентом. Но для меня история святителя Алексея очень интересна тем, что это сочетание несочетаемого, потому что монах анахорет, человек молитвенного внутреннего устройства, самолитвенник преподобного Сергия, до такой степени глубокий молитвенник, что они могли чувствовать и беседовать друг с другом молитвенно на расстоянии. И человек в силу обстоятельств жизни погружается в абсолютно другую атмосферу, атмосферу государственной политики, причем во всем ее многообразии, и светской, и церковной. И никуда не может от этого деться. И каким образом в этом человеке в одном могут сочетаться вот эти две несочетаемые стихии, для меня всегда это было загадкой.
Да, но отчасти эти вопросы у нас возникают, потому что мы себе не очень четко представляем конфигурацию отношений вот в том как бы сообществе. Некоторые историки писали, что вот мы имеем на примере, например, святителя Алексея. Ну, хорошо, можно более такой яркий еще пример привести, там, патриарха Никона, да, вмешательство церкви в дела государственные. Это не совсем так, это не вмешательство церкви. То есть максимум, о чем здесь можно говорить, о вмешательстве духовенства и иерархов в дела государственные. Потому что для людей Средневековья дела государственные, они же дела церковные. Потому что государство – это сообщество христиан. И оно, как вот там сейчас это очень может быть странно слышать, оно равно церкви. Государство, в смысле сообщества человеческого, я не беру сейчас систему управления, да, оно и есть церковь. Граждане, члены церкви, бояре, члены церкви, главный мирянин в церкви, князь, великий князь, потом государь. Вот, то же самое в церкви находится и иерархия. То есть разделение между царством и священством. Но и царство, и священство находятся в одной церкви. Поэтому мы не должны удивляться тому, что когда какие-то исторические повороты русской истории имели духовное значение, вот это очень важно понимать, потому что разрозненность русских земель и вражда князей это разрозненность между людьми единой церкви. Вот в чем дело. И поэтому наши святители не могли не вмешиваться. Опять-таки, страдания народа в связи с завоеваниями или в связи с той или иной политической конфигурацией, это опять-таки страдания людей церкви. Да, потом это изменилось, да, особенно после Октябрьского переворота, а может быть, чуть раньше, после Февральского переворота, это изменилось, да, появляется вот это четкое разделение. Светская власть, она же секулярная, то есть не мыслящая себя, то есть люди, входящие в власть, не мыслят себя людьми церкви. Или их вера — это их частное домашнее дело. Вот это та реальность, в которой мы сейчас живем, она не дает нам, как бы, возможности правильно понять людей Средневековья, и нас вот это может удивлять.
Но ведь на самом деле, несмотря на то, что заботы святителя, как правило, должны, ну так, по логике вещей, быть обращены именно на свою христианскую паству, ведь он умудрялся, исполняя дипломатические миссии в Орде, и там каким-то образом воздействовать на людей, которых обратить было невозможно, они, собственно, и не обращались. Но он внушал такое уважение, что он решал дипломатические свои задачи просто в силу того, что он был святой. Вот это тоже не очень укладывается в голове, поскольку мы привыкли, что политика – дело грязное, беспринципное, и что там, кроме своих интересов, никого ничего не волнует. И вот такой парадоксальный момент.
Так святитель Алексей чувствовал ответственность за свою паству. Если он понимал, что его визит в Орду может сделать благо церкви, да, он это делал. Но мы же не удивляемся, почему патриарх встречается с представителями разных общественных организаций, с разными политиками. Это делается именно с той же целью. Поэтому нет ничего удивительного, но все-таки тесные контакты и, в общем-то, единая жизнь Орды и Древней Руси, я говорю про тесную жизнь, конечно, хотя, как мне все-таки кажется, Русь сохраняла свою субъектность, несмотря на единое существование, неразделимое на то время с Ордой. Но ведь и Орда претерпевала изменения, даже несмотря на принятие ислама как раз в XIV веке при хане Узбеке, да, все равно, ведь мы знаем ордынских представителей Орды, которые принимали святое крещение и даже жили потом на Руси.
Но мы на этой неделе будем вспоминать еще одно событие, которое тоже тесно связано и с семьей святого князя Дмитрия Донского, и с историей тех времен. Это 3 июня мы будем праздновать праздник в честь иконы Владимирской Божьей Матери. И, собственно, икона-то была принесена из Владимира благодаря идее, пришедшей в голову святой Ефросинии Московской, посоветовавшей сыну привести эту святыню в связи с нависшей над Москвой опасностью быть очередной раз завоеванной и сожженной ордынским войском. Но мне кажется, что про то, как икона была встречена на Кучковом поле, как там возник Сретенский монастырь, мы время от времени вспоминаем и достаточно много раз слышали это повествование. А вот о самой иконе мы размышляем гораздо меньше, что, мне кажется, упущением, потому что мне самой доводилось в католических храмах в Италии видеть репродукцию именно Владимирской иконы Божьей Матери как священный предмет, около которого и свечи зажигают. То есть это очень важный, это очень важная святыня, которая принадлежит всему христианству. Что у нас ведь много почитаемых чудотворных икон Матери Божьей, удивительные, чудесные иконы. Что выделяет образ Владимирской Божьей Матери из этого сонма почитаемых нами икон?
Ну, конечно, прежде всего, особая история, которая очень связана с историей нашей страны, как христианского православного сообщества, в первую очередь. Второй момент, мне кажется, что все-таки это не просто, ну, скажем так, такая, ну, такие искусствоведческие студии, да. Мне кажется, действительно, вот эта идея о любви, которая заложена в эту икону, да, где младенец прижимается к своей матери. То есть идея любви, близости между матерью и ее божественным сыном, да, и как проекция это на нашу уже духовную жизнь, идея любви как основная идея, которая связывает нас с Господом. Да. Вот. Мне кажется, вот это прежде всего. Вот. А потом есть еще такой немаловажный факт, как то, что вот почему все-таки для нас те или иные благодеяния Божьей Матери, почему обязательно должны быть связаны с каким-то изображением? Да? Вот, откуда, зачем эта связь? Она может кому-то может казаться как бы искусственной. Да? Вот. Нет, она не искусственная, потому что наше общение с духовным миром, с Господом, это общение личностей. Да? А что, как не изображение, да, ставит нас перед личностью того, кого мы любим, кому мы поклоняемся. Вот. И в этом смысле это очень важное напоминание для нас о Боге как о святителе мира. Если бы мы не соединяли веру в Бога с верой, с памятью Божьей Матери и святых, вот такая, скажем так, нарочатая спиритуализация, в кавычках, одухотворение веры, оно лишало бы его человеческого измерения, вот ощущение этого братства между живущими христианами, да, и уже пребывающими в том мире святым. Не знаю, вот лично для меня, я вот сейчас только за себя говорю, для меня это как бы очень, ну, очень важная составляющая моей веры.
Я позволю себе привести цитату из человека достаточно спорного, философа Василия Розанова. Он писал: «Есть две России. Одна Россия видимости и громада внешних форм с правильными очертаниями, ласкающими глаз, с событиями, определенно начавшимися и определенно оканчивающимися. Империя, которую изображал Карамзин, разрабатывал Соловьев, законы которой кодифицировал Спиранский. И есть другая, Святая Русь, Матушка Русь, законов которой никто не знает, с неясными формами, неопределенными течениями, конец которых непредвидим, начало безвестно. Россия живой крови, непочатой веры, где каждый факт держится не искусственным сцеплением с другим, но силой собственного бытия в него вложенного». Я не знаю, это достаточно спорное утверждение, но вот по духу, мне кажется, он попал в какой-то очень правильный нерв.
Да, но, понимаете, вот есть вот ряд подобного рода как бы размышлений, вот у Розанова мы их встречаем. Очень любил вот в этом ключе рассуждать Константин Петрович Победоносцев. Вот у него одни из ключевых понятий, там, дух народа, душа народа и так далее. Но все-таки мы увидели, как легко это разрушить, как легко увести в сторону, да, подключив правильную демагогию. Все-таки они это писали до 17-го года, и в которой нам открылась совершенно иная как бы реальность. Но право они как бы в том, что то, о чем они говорили, оно сохранилось, несмотря ни на что и вопреки всему, в новомучениках наших. Ну и надеемся, что все-таки мы-то, ну, как православные люди, продолжаем эту традицию, но не, как бы должны оставаться трезвомыслящими людьми и понимать, что грех соблазн, тогда соблазн коммунистического, сейчас соблазн гедонистического, он всегда остается. Надо быть к этому все равно готовыми.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма Резоположения в Лионове, протоиерей Андрей Рахновский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Седмица на радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и настоятель храма Ризоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский. На этой неделе у нас будет повод вспомнить святого великомученика Василиска Каманского 4 июня и третье обретение главы Иоанна Предтечи 7 июня. Почему я объединяю два этих празднования? Потому что оба они связаны с таким мало кому известным местечком недалеко от Сухуми в Абхазии, местечко под названием Каманы. Так уж получилось, что именно в этом месте пострадал мученик Василиск, и там по его молитвам открылся источник. Источник, сохранившийся до наших дней. И там же было еще два важных для нас события. Именно в этом месте, возвращаясь из ссылки, скончался Иоанн Златоуст. И на этом месте было его первое погребение, потом его мощи были перенесены в Сухуми, откуда потом они были перенесены непосредственно обратно в Византию. А в этом же месте было, третий раз была обретена глава Иоанна Предтечи. Мне очень всегда было интересно, каким образом Господь географически сшивает события, разбросанные по священной или церковной истории. Вот каким-то удивительным образом все стекается в одну точку, в которой, по идее, и делать-то нечего. Это какая-то такая захолустная дыра империи, что представить себе, как это вот, как возможно, чтобы такие знаковые для нас лица оказались в этом же месте, и с этим местом были связаны знаковые события в их истории, это меня всегда повергало в изумление.
Да, ну, вы так отрекомендовали Каманы. Ну, это примерно то же самое, что и Назарет.
Нет, на самом деле, Христос. Просто я неоднократно была в Каманах еще в советские времена. Это, в общем, я не знаю, что было там в древности, но сейчас это просто деревня. И в этой деревне ничего замечательного, кроме того, что там пекут потрясающе вкусный хлеб, я вот как-то не заметила. Тем более, что это даже и не в самой деревне, а в ущелье, которое рядом с деревней. В общем, как-то все загадочно.
Да, интересно. Ну, понимаете, на самом деле все эти вещи объединяют очень важный момент. Во-первых, все-таки мы видим, что... Вот я каждый раз, когда, допустим, там к проповеди готовясь, да, или на богослужении вот читается это сказание об обретении главы Иоанна Крестителя, ну, волей-неволей ты как бы замечаешь такой момент, ну, что же такое величайшая святыня, ну, давайте скажем прямо, которая как-то была тем или иным образом пренебрегаема, с которой совершались различные вот, перипетии, да, с одной стороны, от желания как бы спасти, но это тоже предполагает некое, скажем так, вот пренебрежение, да, вплоть до просто, ну, неблагоговейного к ней отношения, да. И то же самое, там, святитель Иоанн Златоуст. Да, ну, после смерти мы уж теперь его почитаем, да, но сначала просто довели его до изнеможения и до смерти. То есть мы понимаем, что Константинополь был недостоин такого человека. Ну, про память Василиска тут мы понимаем, что вообще мученики страдали во всех уголках империи, это как раз, скажем так, абсолютно нормальное, скажем так, явление, да, но вот Господь, наверное, хочет показать, что его сила являет себя не в каких-то великих христианских центрах, да, которые зачастую оказываются недостойны своих святынь, как и сами христиане. Вот поэтому учись почитать святыню, ее суть, да, и не очень прельщаться вот различного рода святыми местами. Их, мы понимаем, да, что обретение это главы на крестителей с Иерусалимом связано, да, а потом вдруг раз, а потом Каманы. Ну да, вот как тут не вспомнить рассуждение, очень похожее на эту тему святителя Григория Ниского, у которого есть произведение, я не помню его точное название, вот, но очень интересно, почему не нужно путешествовать в Святую Землю? Идея этого произведения очень простая. «Благослови, душа моя Господа, на всяком месте владычества Его». Вот. Там, где божественный Евхаристия, там тебе Иерусалим и все остальное. А путешествовать в святые места иногда бывает небезопасно не только для здоровья, но и для целомудрия и для святой жизни человека. Вот, вот,
ну, наверное, кажется, это наверное, патриарх Никон именно это, из этого соображения решил перенести святую землю поближе к Истре, когда начал строить новый Иерусалим. Здесь.
Ну, это как раз очень понятная идея, ведь это не единственный пример попытки такой, я даже как это назвать, такой иконографии своеобразной, да, когда некое святое место воспроизводится вот на другом месте. Это как раз очень здорово, да.
Но оно уже не воспроизвелось.
И оно не только связано с патриархом Никоном.
Оно уже не воспроизвелось.
Ну, а речь идет тут о намерении самого, о намерении человека. Вот хочется, чтобы вот что-то напоминало об этом.
Чтобы было под рукой.
Да, чтобы было под рукой. Было, кстати, здесь... у нас в храме тоже есть такая небольшая копия гроба Господня, куда можно прийти, поклониться.
Вы солидарны с этой мыслью, что не нужно посещать святые места?
Нет, ну, как бы нужно, но намерение какое, то есть оно должно быть правильно. То есть аргументация Григория Нисского была очень простая. Человек туда едет, тратит огромное количество средств, которые можно дать нищим, да? Вот, то есть билеты за бешеные деньги куплены на самолет, может быть, на эти деньги кому-то лучше помочь, да, если ты летишь на святую землю, да. Это первый момент. Второй момент, он говорит, что люди попадаются как бы разбойникам, да, а девицы и женщины бывают насилуемы, да, что тоже, опять-таки, влечет за собой определенного рода этические последствия, да. И поэтому, говорит, ну зачем, расколе это сопряжено с тратами и с такими опасностями для благочестия человека, зачем тогда это нужно? Никакая святыня это не оправдывает. То есть он просто взывал к голосу разума, а не то, что он отрицал необходимость путешествия по святым местам.
Ну, первый аргумент, конечно, можно опровергнуть словами того же Спасителя. Помните, как возмутились ученики, когда женщина принесла сосуд с миром и помазывала Спасителя? И когда они сказали, зачем она это делает, продали бы это все и отдали бы нищим. Он же что сказал? Что нищих всегда имеете.
Не, ну, опять-таки, речь идет о рассудительности. А что, я сам ездил один раз на Святую Землю, поэтому я сейчас сам себя обличаю туда, получается.
Вот. Я почему спрашиваю? Потому что те же каманы, каким образом я там очутилась? Угу. Именно потому, что это святое место. То есть я приехала первый раз, когда отдыхать в отпуск в Абхазию, установилась у верующей женщины. И она меня за ручку водила по святым местам. И вот мы первый раз на автобусе из Сухуми приехали в Каманы. И было это в глубокие советские времена. И там, где когда-то был источник мученика Василиска, было форелевое хозяйство. Но источник, правда, был нетронутый, он был чистый. И окунуться можно было. А рядом стояли стены от храма, где, собственно, рядом с которым было первое захоронение святого Иоанна Златоуста. Храм был без крыши. Алтарную часть отгораживала бревно, там стоял кухонный столик, покрытый клеенкой, внутри этого столика были иконки, были свечки, ну вот, чтобы, если там священник окажется, можно было молебен отслужить. А рядом был на месте бывшего монастыря был сумасшедший дом. Вот. Так что там как-то вот чувствовалась святость места сразу просто. Я к тому, что посещение таких мест, может быть, особенно в те времена, когда они были именно в таком виде, очень сильно действовало. Действовало даже, может быть, сильнее, чем словесная проповедь. К счастью для нас, Советский Союз имел безграничную территорию, поэтому там можно было на нескольких электричках, если не было денег на нормальный билет на поезд дальнего следования, добраться до очень удивительных святых мест, пребывавших, может быть, в таком же запустении, но от этого... Почему я вспомнила этот столик? Потому что это... свидетельство о том, что не ты первый сюда пришел, и что не заросла народная тропа, что вот есть памятник нерукотворный, к которому она не зарастает
мне
никогда.
Мне после вашего рассказа захотелось прям туда поехать.
Ну вот, Абхазия вообще всегда была богата именно такими местами, которые остались в памяти православных святыми тогда, когда за это можно было поплатиться. И пещера Симона Канонита, из которой нас выгнал милиционер в 86-м году. Мы туда специально приехали рано-рано утром, чтобы туристы там... в монастыре в Новом Афоне была турбаза. И вот мы приехали в 6 часов утра, чтобы туристы еще спали, и чтобы нам никто не мешал. Мы прошлись по этому ущелью, поднялись в пещеру. Там тоже была ниша, в которой были иконки и свечки. Мы зажгли свечки, открыли акафист, и появился милиционер, который спросил: «Ваши паспорта, пожалуйста». Это...
Вам пришлось уйти оттуда, да?
Нам пришлось уйти, потому что мы... Это лето, естественно, никто с собой в сарафаны и там какие-то летние одеяния не положил паспорт. Но зато так вот приобщались мы к святыням. Там был удивительный храм Успения Пресвятой Богородицы. Я сейчас рискую ошибиться век, но это вот между 12 и 14 веком. Есть такое вино Лыхны. Угу, так Лыхны. Вот эта деревня Лыхны, в ней, именно в этой деревне стоит вот этот Успенский храм, угу, где сохранились в алтарной части фрески как раз древние. И есть, ну, я не знаю, была, по крайней мере, возможность. Это наша хозяйка, она когда-то в девичестве пела там на клиросе, клирос на хорах. И когда она меня с собой взяла на всеночную перед Успением, мы как раз поднялись на хоры, и там поверх иконостаса, он не до потолка, он более низкий, угу, было видно алтарную часть, и было видно эти росписи. Так что святыми местами наша земля, я думаю, богато, и их хватит на много-много еще поколений таких же, да, путешественников, какими были мы когда-то.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и настоятель храма Ризоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский. 5 мая мы будем вспоминать святую, которую, скорее, больше помнят и почитают в Белоруссии. Это преподобная Ефросиния Полоцкая. Мне кажется, что очень важно вспомнить эту святую, потому что она для меня также удивительно сочетает несочетаемое, как святитель Алексей Московский. Дело в том, что, ну, хорошо, это девочка, которая родилась в княжеской семье, это средневековье, когда девочек еще учили всевозможным премудростям, и с ней занимались, и она получила до 12 лет вполне приличное образование даже по нашим временам. И в 12 лет родители приготовили ей ровно такую же судьбу, как будущей преподобной Ефросинии Московской. Ту в 13 лет выдали замуж за 15-летнего князя. Этой в 12 лет сказали, что вот придумали они тоже династический брак. И этот ребенок, ну, в нашем представлении, тинейджер, умудрилась не только отстоять свое право на принятие решения, но еще и родителей убедить, что ее решение правильно. Решение ее было, прямо скажем, нетривиальным. Она хотела посвятить себя Христу, то есть в 12 лет у нее были мысли о монашеской жизни. Ну, в 12 лет что только в голову не придет, но родители приняли ее выбор. Более того, они предоставили ей возможность попробовать себя на этом поприще. И попробовав, она настолько утвердилась в правильности своего решения, что не только потом со временем всех женщин в своей семье сагитировала присоединиться к ней именно в монашеском делании, но и очень много что успела сделать как просветительница и, ну, популяризатор культуры, что ли. Потому что при том небольшом, ну, даже сначала это не был монастырь, это была такая общинка вот из женщин одной семьи. Но чем они занимались? Они занимались абсолютно мужским по тем временам делом. Они, например, копировали книги. Но это же, представить себе, это, во-первых, рукописное, во-вторых, это даже физически достаточно сложный процесс с этими пергаментами, с этими выведениями каждой буквы отдельно уставным письмом. И при этом молитвенное делание, строительство монастыря, и плюс к этому в силу, опять-таки, обстоятельств, как святитель Алексей Московский, приходилось периодически брать на себя абсолютно дипломатические миссии. Потому что было время, когда с этими династическими спорами ее семья была вынуждена уехать, но поскольку она была единственным оставшимся на месте представителем правящей династии, ее привлекали к соборному решению каких-то абсолютно светских вопросов, и она в этом участвовала. Я уже не говорю о последней миссии. Там просто очень трудно проследить, если специально не заниматься биографией этой святой. По-видимому, корни ее уходили куда-то в византийский императорский род. Почему патриархи и Константинопольский, и Иерусалимский, уже когда она на старости лет решила совершить паломничество, кстати, о паломничестве, они использовали ее как переговорщика в абсолютно дипломатических своих сложных взаимоотношениях. Вот женщина, средневековье, в нашем представлении, ну, даже там княжеский род, все равно. Однако успеть, ну, абсолютно все, что можно придумать, воплотить в своей жизни и оставить такую потрясающую память, тут очень много, знаете, хочется таких самой себе сказать, вот какой урок? Надо учиться. В детстве нужно учиться. Это доводит до добра, как показывает ее опыт. Вот к 12 годам человек уже вполне может созреть до чего-нибудь хорошего.
Да, ну, интересно, конечно. Вот просто это показывает, что все-таки путь женщин в Средневековье часто зависел не сколько от общественных взглядов каких-то, якобы там, что христианское сообщество, оно как-то принижало там роль женщины. Это просто, к сожалению, был вопрос классовый. Вот есть средства, есть власть, да, соответственно, и человек может многого достигнуть. Вот. Интересно, что вот в там, молодом возрасте вы упоминали, что она себя очень трудное дело предприняла, то есть это переписывание книг. Но мы должны понимать, что это одновременно переписывание и чтение, то есть это двойной труд, это и самообразование, и труд. Потом очень интересно, есть такой замечательный труд Дмитрия Лихачева, называется «Текстология», такая книга, в общем-то, где он затрагивает историю, в том числе и как писались рукописи у нас на Руси. Он в частности там рассказывает, что рукописи древнерусские, они на полях сопровождались различного рода заметками, которые оставляли писцы. или, вернее, переписчики. При том, что это заметки очень часто очень печального свойства, что уже и глаза болят, и невозможно писать, и что-то там и короста какая-то мучает, и то, и сё, и холодно, и зябко. То есть, действительно, то есть, это мужчины не выдерживали, и вот, значит, даже рукописи свои снабжали вот такими как бы, пометками. Это был непростой труд, особенно для молодой девушки. Но здесь, видите, как интересно, сочетание, то есть именно, если бы она не приняла монашество, значит, она должна была выйти замуж. Здесь слишком уже очень много зависело от мужчины, с которым она окажется рядом. Это значит дети, да, как-никак, мы за многодетные как бы семьи, но мы прекрасно понимаем, что в этом и жертвенность матери, потому что дети тоже, они оттягивают на себя и внимание, и время, и силы. То есть она могла себя посвятить, имела такую возможность благодаря монашескому постригу и тем делам, которые она успела совершить. Вот, то есть, да, в определенной степени девушки, принадлежащие к высокому роду, принимающие монашество, это открывало многие, скажем так, двери, невозможные, в общем-то, для супружеского пути.
Но мне тут еще интересно, что ребенок практически, ну, в нашем представлении в 30 лет еще ребенок, а уж 12-то.
Ну, я не знаю, я вот у меня дочке 9 лет. Бывают такие случаи, если она говорит нет, и вот я ее, ну, я ее никак не могу заставить сделать как бы что-то, то есть, а в 12 лет вполне себе можно представить, что девочка говорит нет, все, я хочу, все, и вот вы не сдвинете это никак.
Мы имеем пример такого же самоволия, ну, может быть, даже еще более ярко выраженного в нарушении заповеди почитания родителей, это преподобный Феодосий Печерский, да, который в отрочестве, приняв решение, что он хочет быть монахом, что он только не делал, как он только не убеждал свою достаточно властную маму, чтобы она его отпустила, так она же его не отпускала, сколько она его ловила, она его даже на цепь сажала. И вот...
Молодец, мужчина. Смотрите, если бы он тогда сломался, остался рядом со своей мамочкой, вот такой, мы бы имели не Феодосия, великого подвижника, а какое-нибудь там очередное ничтожество маминкиного сынка великовозрастного.
Но удивительно, что... Ведь мы же о чем говорим? Мы говорим, что решение принять монашество – это очень ответственное и очень сложное решение, что много людей даже во взрослом состоянии, решив, что они хотят этого пути, ошибаются. Да. И потом это влечет к колоссальным трагедиям и для самого человека, и для людей, которые оказываются близкими к нему, когда человек, уже попробовав, уже встав на этот путь, понимает, что это путь не его. Это все очень непросто. Мы знаем, что без руководства даже святые подвижники иногда... пытаясь повторить подвиг людей, которые были для них образцов, вот взять Иоанна Златоуста. Он же попробовал так, как Антоний Великий. Чем закончилось? Тем, что на всю жизнь катар желудка нажил себе. И вдруг ребенок. И он в этой истории Ефросинии Полоцкой для меня удивительно взаимоотношения с родителями. Ребенок тебе говорит, я хочу вот стать монахиней. Ну, понятно, что романтика, юношеская горячность, но взрослый человек слушает это, и он дает ребенку право это сделать. Хотя это родительское отношение.
Но это очень великодушный поступок, на самом деле.
Это для меня удивительная история, которую я в полной мере даже не могу осознать. Потому что если проецировать это на повседневную сегодняшнюю жизнь, то тут больше вопросов, чем ответов.
Вот, интересно, вот опять вот мы с вами разговариваем. Ну, может, мозг так человеку устроен, что везде хочется видеть связь, да? Вот мы говорим, начали разговор сегодня с самарянки, со святой женщиной, она действительно потом стала святой, мученица Фатина. И вот заканчиваем сегодняшний разговор еще одним очень образцом женской святости, совсем из другой эпохи, но другое время, но дух тот же.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма Ризоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
«Седмица» на радио «Вера».